эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 3 августа. С вами в следующий час будут Егор Устинов, Александр Лащенко. И поговорим мы вот о чем. Несвобода. Налет на церковь в оккупированном Луганске.
Вони по телефону можуть говорити дуже мало.
Фейковый суд и реальные сроки, за что судят людей в группировке так называемой ДНР. Велосипеды, мотоциклы и кони. На чем ездят полицейские в Мариуполе? Ну и тема дня сегодняшняя в прямом эфире. Ордло никогда не предлагало Зарубана. Владимир Рубан имеется в виду содельник, скажем так, Надежды Савченко, двух украинских военных. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, участница переговоров в Минске от Украины Ирина Геращенко. Глава офицерского корпуса господина Рубана, представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей хотели вроде бы обменять на одного украинского заложника, а затем просто включили в списки на обмен. Такую вот версию представляет Ирина Геращенко. Рубан Рубаном, Савченко Савченко. Но главное, почему действительно затормозился этот обмен? Помним, как в конце прошлого года, какой массовый был обмен пленными на Донбассе. Теперь разве что одиночные случаи происходят. От чего же зависит активизация данного процесса? Будем расспрашивать в прямом эфире руководителя группы по обмену пленными «Патриот» Олега Котенко. Вы, друзья, тоже имеете возможность задать свои вопросы господину Котенко по номеру 0800-300-403, вайбер 066-901-24, скайп Донбасс Реали Кириллица, и можете также высказать свое мнение по поводу вот этой темы. Активизация обмена пленными на Донбассе.
Теперь звонки в прямой эфир и по вайберу 066-901-24-34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Ну, а пока мы ждем нашего гостя, это будет минут через 12 примерно, с выпуском новостей, мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. 29 мирных жителей погибли, 161 ранен с начала 2018 года. Об этом сообщил первый замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук. При этом он констатировал значительное снижение насилия с 1 июля, когда был объявлен очередной режим прекращения огня, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Замглавы миссии подчеркнул, что стороны отказываются разводить силы и средства, а также проводить разминирование, потому что, цитата, «не уверены, что другая сторона также это сделает». Четверо украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 28 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе один раз из тяжелого вооружения. В свою очередь, группировки ДНР украинских военных обвинили в обстрелах Ясиноватой, в группировке ЛНР ВСУ обвинили в обстрелах сел Желобок и Красный Яр. Служба безопасности Украины передавала итальянским правоохранителям информацию о нескольких десятках граждан Италии, воюющих на Донбассе. Об этом заявил глава аппарата СБУ Игорь Гуськов, передает Громадское радио. При этом СБУ неизвестно, использовалась ли переданная спецслужбой информация для задержаний подозреваемых в вербовке наемников. Напомню, итальянские правоохранители раскрыли организацию, вербовавшую пророссийски настроенных ультраправых для участия в вооруженном конфликте на Донбассе. В рамках расследования арестованы 6 человек. Следователи выясняют источники финансирования этой организации. Шахтеры госпредприятия «Первомайск Уголь» митинговали перед зданием Кабинета министров Украины. Об этом Facebook сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, работники предприятия не получали зарплату по 4-5 месяцев. Общая задолженность составила 157 миллионов гривен. Также Волынец добавил, что сейчас в Кабмине заседает правительственная комиссия по вопросам промышленной политики, энергетики и урегулирования кризисной ситуации в угольной отрасли. Комиссия рассматривает вопрос о выделении кредита в размере 1 миллиарда гривен на оснащение забоев. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом в западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 20, днем от 29 до 32 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я с удовольствием приветствую слушателей Громадского радио, которые тоже с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Радио «Донбасс Реалии» уже скоро начнет работать наш эфирный телефон, номер которого 0800 300 403. Вайбер также к вашим услугам 066 901 2434, как и в скайпе аккаунт «Донбасс Реалии» кириллицей. Тема нашего разговора в прямом эфире с руководителем группы по обмену пленными «Патриот» Олегом Котенко. От чего или, возможно, от кого, хотя это очень близкие вещи, зависит активизация обмена пленными на Донбассе. Повод для разговора – утверждение представителей ОРДЛО о том, что, дескать, они вроде бы хотели обменять на одного украинского, по их выражению, заложника, на вот этого вот господина Владимира Рубина, который называет себя главой офицерского корпуса и которого судят сейчас в Украине вместе с Надеждой Савченко. Это утверждение представителей ОРДЛО опровергла Ирина Геращенко. Но самое главное – не судьба господина Рубана, как бы это интересно и резонансно не было, а судьба тех десятков украинских пленных, которые до сих пор остаются в застенках ОРДЛО.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ну а пока мы ждем господина Котенко, минут через 10 он с нами будет в студии к иным темам. Пастору церкви, на которую совершила налет так называемый МГБ в оккупированном Луганске, присудили штраф 8 тысяч рублей. Это около 3 тысяч гривен. Об этом радио «Донбасс Реали» сообщили во Всеукраинском союзе церквей евангелийских христиан-баптистов. Напомню, недавно группировка так называемая ЛНР показала, как в Луганске люди в масках прерывают церковное собрание, проводят обыск. Позже спикеры группировки обвинили молившихся в экстремизме. Также выяснилось, что нападение это произошло еще 3 июня сего года. Просто лишь спустя полтора месяца об этом сообщили СМИ группировки так называемой ЛНР. С подробностями моя коллега Татьяна Якубович.
Вы в церкви?
Да.
Документы на
церкви? Ну, сейчас нету документов. Нет. Просто на данный момент я где-то провожу это собрание.
На каком основании?
На основании веры в Иисуса Христа.
Этот диалог происходит на видео, распространенном так называемым МГБ ЛНР. Все происходит, как видно, в квартире обычного высотного дома. Люди в масках проводят обыск, в кадре показывают религиозную литературу, лекарства и клочок бумаги с рукописным текстом благодарности от защитников Украины. В итоге обвинение от группировки ЛНР звучит так – экстремизм и разжигание ненависти. Произошедшее ЛНР подала как разоблачение опасной секты. Однотипную новость об этом печатали все сепаратисты. Сепаратистские группы в соцсетях, а в комментарии приходили множество троллей с оскорблениями на религиозной почве. Все это происходило еще 3 июня. Просто сообщения от МГБ ЛНР стали разгонять лишь 24 июля, говорит в комментарии радио «Донбасс Реалии» вице-президент Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Игорь Бандура. Пастор рассказал, что было потом.
Вони по телефону можуть говорити дуже мало, тому що небезпека реальна для їхнього життя існує. Позавчора відбувся суд, на якому керівнику, який проводив зібрання громади, був присуджений штраф в розмірі 3200 гривень. Ну, в них там зараз рублі, це 8000 рублів. Місце, де збирається громада, залишається опечатаним. І зараз люди просто збираються невеликими групами по домах. Хоча згідно того законодавства, яке придумала так звана влада Луганської Народної Республіки, ні великі, ні малі зібрання не дозволяються. Зібрання дозволяється тільки в зареєстрованих будинках молитв.
Полгода назад групіровка ЛНР прийняла так називаємий закон о релігії. Он требует от всех религиозных организаций пройти новую регистрацию, поэтому все стали перед выбором – подчиниться или работать нелегально с точки зрения подконтрольной России администрации. Есть такой закон и у ДНР, там срок перерегистрации до марта 2019 года. Церковь христиан-баптистов на это не пошла. Как объясняет Игорь Бандурка, даже если бы такое желание у громады возникло, ее бы все равно не зарегистрировали, ведь правила для нее невыполнимы. Например, молиться коллективно в квартирах просто нельзя.
Порівняння навіть в Радянському Союзі в атеїстичні часи для реєстрації церкви потрібно було 20 людей. Вони зробили припис 30 людей. На сьогоднішній день неможливо знайти стільки людей, які хотіли б дати свої паспортні дані.
Релігіозні організації, оставшиеся в окупації, во время війни немало займалися і гуманітарною роботою. Відкривали скважини з питьевою водою, делали благотворительні столові. Наприклад, луганський журналіст Олександр Білокобильський розповідає, що після обстрілів 2014-го християни-баптисти допомагали не тільки своїм прихожанам. В перший год війни, ще живя в Луганську, він побував в бомбоубежищі другой баптистской церкви – Еммануил.
Скрываться на время обстрелов приходили жители многих домов, в том числе и православные. Там постоянно дежурили ребята, готовые открыть двери тем, кто ищет спасения.
Написал Александр Белокобыльский. Религиовед Руслан Халиков говорит, правила о регистрации подконтрольной России группировки приняли, чтобы был повод для преследования.
ЕХБ, как и протестанты взагалі, это ну, такий претендент на то, чтобы подпасти под репрессии, бо там до протестантов досить вороже ставлення.
По оценкам Руслана Халикова, протестантская община на Донбассе в то же время достаточно влиятельна. В интервью Громадскому радио он рассказывал, что в кризисные 2013-2014 годы протестанты стали двигателем общественной активности из-за рождения гражданского общества на Донбассе. На оккупированной российскими гибридными силами территории действуют и Украинская православная церковь Киевского патриархата, и греко-католическая церковь, и мусульмане. Все они периодически заявляют о притеснениях, и факты это подтверждают. За 4 года многие церкви опечатаны, некоторых священников вызывали в МГБ. Есть даже истории пленения и пыток капелланов. Неприкасаема лишь православная церковь Московского патриархата. Лидеры боевиков не раз ее посещали, священники публично появляются рядом с главарями вооруженных формирований. Татьяна Якубович, Уляна Верстюк, Радио Донбасс Реалии.
Вот это все происходит на территории подконтрольной группировки так называемой ЛНР, а там, где орудует группировка так называемой ДНР, снова осудили человека якобы за шпионаж в пользу Украины. В этот раз суд, как называет себя этот орган, на 11 лет такой вот приговор вынес жительнице Донецка, сообщает сайт так называемой Генеральной прокуратуры, опять же, так называемой ДНР. Что же стоит за такими обвинениями? Как поступать и есть ли возможность себя обезопасить жителям вот этих вот территорий, выясняла моя коллега Дарья Куриная.
В Донецке на 11 лет осудили местную жительницу якобы за шпионаж в пользу Украины. Сообщение с решением разместила на своем сайте так называемая генпрокуратура ДНР. В группировке ДНР подобные обвинения регулярны. Но являются ли эти люди шпионами на самом деле? То, что эти люди реальны, сомнений нет. Но обвинения зачастую абсолютно необоснованы, говорит правозащитник Евгений Захаров.
Нет никакого доступа ни к материалам дела, ни к тому, что происходило в судах. Если адвокат там был, то мы не знаем, никто это, ни в чем суть обвинения более конкретно, в чем состоял этот так называемый шпионаж. По тем делам, которые были по шпионажу в отношении людей, переведенных в порядке обмена, можно сказать, что это абсолютно вздорное обвинение.
По его словам, обвинения в группировке ДНР в большей мере выносятся не из-за нарушений закона, а из-за инакомыслия, как это было в случае с автором радио «Донбасс Реалии» Станиславом Асеевым. Кроме несправедливых обвинений, есть еще риск того, что осужденных нельзя идентифицировать, так как часто в сообщениях так называемых ЛДНР нет сведений о том, кто задержан. Для этого нужно провести определенную работу. О том, как инициировать процедуру идентификации, рассказал юрист Денис Каплунов, который занимается делом Станислава Асеева.
Мы должны запустить ну, такую официальную процедуру, и начинается она с того, что мы пишем банальное заявление о пропаже. По-хорошему, его нужно писать сразу в контактный центр по обмену пленными. Это межведомственный орган, который и занимается освобождением, переговорами и вообще изучением, анализом информации о наших пленных. Но для того, чтобы подать заявление туда, они просят сделать первоначальную подачу в органы национальной полиции.
Правда, признается Денис, сначала в полиции заявления не брали, так как не могли найти человека, который должен заниматься подобными делами. Кроме того, предупреждает Каплунов, родственникам или друзьям пропавшего следует быть готовым к тому, что сотрудники полиции или контактного центра будут звонить сообщениями, что нашли неопознанный труп, или будут спрашивать, не нашелся ли пропавший. Продолжаться это может даже в то время, когда человек, задержанный на неподконтрольной территории, включен в списки на обмен. Обезопасить себя от подобных обвинений в шпионаже жителям оккупированных оккупированных территорий практически невозможно, говорит эксперт по ненасильственному сопротивлению Дмитрий Потехин.
Дело в том, что паранойя режима донецкого, она рациональна, то есть она не связана с поведением людей. Никакого специального поведения и признаков и проявлений работы на разведку не надо для того, чтобы попасть под подозрение. Кроме паранойи, у них есть также экономические интересы обвинять людей, потому что это способ зарабатывания денег.
По словам эксперта, способов обезопасить себя практически нет. Самый верный и надежный вариант – уехать из оккупированных городов и не проявлять открыто проукраинскую позицию, оставаясь на неподконтрольных территориях. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня. Заявление адвоката Владимира Рубана, которого Рубана судят вместе с Надеждой Савченко сейчас в Украине, с предложением, дескать, обменять его подзащитного на двух украинских военных, незаконно удерживаемых на неподконтрольной Украине территории Донбасса, не соответствует действительности, заявила первый вице-спикер Верховной Рады, участница переговоров в Минске от Украины Ирина Геращенко на своей странице в соцсети Facebook. Цитата. «Никогда ОРДЛО не предлагали за этого генерала двух наших военных. Однажды шла речь о формуле 1 на 1, а затем ОРДЛО просто включили его фамилию в свой общий список, где почти 300 человек. И заявили, что никаких малых, так называемых, обменов не будет, только всех на всех», написала госпожа Геращенко. И она добавила, что при условии обмена с ЛДНР по формуле всех на всех, Украина требует включить в этот список и политических заключенных украинцев, которых удерживают в российских, собственно, тюрьмах, таких как Сенцов, например. При этом, пока вся Украина отказывается принимать условия ЛДНР в обмене всех на всех, потому что группировка требует около 300 человек, среди которых, кстати, не только россияне, но и силовики «Беркут», а также причастные к событиям в Одессе и Харькове в 2014 году во время так называемой «Русской весны». А готовы же эти господа дать менее 25 заложников? Вот такая пропорция. 300 и 25, по словам Ирины Геращенко. И она подчеркивает, что на самом деле ЛДНР удерживает и скрывает в тюрьмах десятки лиц. Ну вот, вот это заявление госпожи Геращенко стало нам поводом поговорить в прямом эфире, собственно, о процессе обмена пленными. Помним, 27 декабря прошлого года, какой массовый был обмен пленными на Донбассе. Если я не ошибаюсь, правильно привожу цифры, 58 украинцев тогда смогли вернуться домой из плена. Сколько?
72.
72, уточняет участник нашего эфира Олег Котенко. Вот. А вместо них сколько? 165. Правильно я говорю?
Нет, 233.
200, даже так. Вот видите, я заниженные цифры. На самом деле очень массовые. Беспрецедентный был обмен в конце прошлого года. Ну вот прошло уже сколько? Скоро весь 8 месяцев. Время летит. И были Олег Котенко, опять же приветствую в нашей студии нашего участника прямого эфира, руководителя группы по обмену пленными «Патриот». Получается, за эти вот месяцы сколько? Единичные случаи были успешного обмена, так, по вашим данным?
Ну, давайте сразу скажем, что обмен и освобождение – это две разные вещи. Обмен – это когда меняют человека на человека, а освобождение – это когда люди, находящиеся в определенных списках, или же люди, которые обратились, родственники которых обратились в Центр по освобождению военнопленных при СБУ, были включены в такие списки. То есть такие люди освобождаются. Это я могу вам официально заявить. Об этом никто не говорит. Ну, не потому, что не хотят это афишировать, ну и потому, что не хотят афишировать в том числе, а потому, что есть определенные схемы возможности освобождения этих людей, которые не хотят, собственно говоря, выдавать в каких-то эфирах. Поэтому освобождение продолжается, то есть как бы как наша организация, так и, скажем, и Служба безопасности Украины, это то, что не касается Минска, так называемых московских списков. Вот. Если мы будем говорить о списках и о категориях людей, которые есть, и почему одних освобождают, а вторых не освобождают, я могу дать небольшое пояснение.
Конечно.
Есть так называемый московский список.
Да-да, вот, собственно, что это за списки, кто их составлял? Напомните, пожалуйста.
Этими списками курируют спецслужбы Российской Федерации, то есть ФСБ. То есть в эти списки в основном включаются военные, те, которые попали при военных операциях, то есть на линии разграничения. Туда попадают те люди, по мнению их, что имеет отношение к нашим спецслужбам. Вот, за всем этим смотрит координатор из Москвы, который ни в коем случае не включит их в список.
То есть это люди, которые сейчас на территории России, в частности, так, вот эти, украинские граждане, или как, кто там?
Мы сейчас говорим о людях, которые находятся на неподконтрольной крайней территории Донецкой и Луганской
области. Именно эти задержанные?
Да, мы пока говорим только о них, потому что...
Это не о Сенцове, например, речь не идет?
О Сенцове не идет, да, да, да. То есть как бы вот... вот здесь вот ФСБ как раз-таки контролирует всех этих людей, и они включают их в отдельный список. Вы правильно здесь сказали, что они не хотят нам отдавать какое-то определенное количество людей, а называют там цифры 25, 38, 40 человек, да, хотя мы точно...
Ну, я приводил данные Ирины Герященко, 25 только готовы отдать, насколько она вот
местоположение,
отмечает.
Да, местоположение мы остальных тоже знаем, их больше 150 человек.
Значит, сейчас на территории Ордло 150 украинских, более 150 более, да. На сегодняшний день.
Эта цифра все время, она как бы видоизменяется, иногда она бывает в меньшую сторону, когда ну, отпускают людей, но всегда она растет в большую сторону, то есть их может быть уже завтра 160 или 170, потому что задержание происходит ежедневно, и эти задержания, то есть как бы людей пытают, и они, естественно, признаются во всех смертных грехах, которые только мог совершить человек. Вот. Что касаемо второй категории, не московского списка, это как раз-таки те люди, которые задержаны за проукраинскую позицию или, по их мнению, это те люди, ну, которые могут там способствовать работе на спецслужбы. В основном это люди с проукраинской позиции. То есть все, что касаемо проукраинской позиции, для, скажем, людей кажется, что это все-таки какие-то шпионы. Вот. С теми людьми немножко легче работать, потому что здесь включаются все-таки и юридические вопросы, то есть можно подключить адвоката, который будет защищать его, то есть и на каком-то этапе, собственно говоря, расследование, если таковое проводится, то можно доказать, что человек, в принципе, невиновен. У них есть несколько вариантов. То есть первый вариант – это трое суток они держат, удерживают их. Да, в основном это самое сложное трое суток, потому что в эти сутки как раз-таки пытают людей и заставляют хоть в чем-то признаться на бумаге. Вот. Потом они называют так админ нарушение и задерживают людей на 30 суток.
Так.
Да, и за вот эти 30 суток они пытаются чем-то подкрепить те обвинения, которые уже были...
И можете дойти до так называемого суда и приговора, да?
Не, ну это потом будет следствие. То есть, как бы 30 суток это админ наказание. Да. То есть они, следователи, да, должны предъявить хоть какие маломальские какие-нибудь доказательства. То есть это должны быть свидетели, это должно личное признание человека быть. Если человека не удается им там как бы даже пытками заставить признать свою вину, то вероятнее всего эти люди через 30 суток выходят. Вот. Хотя уже родственники в этот этап уже обращаются и к службе безопасности Украины, к нашей организации, их по ним уже начинают там, ну, как бы, работать люди. То есть как бы есть доказательная база, что он действительно у них, потому что адвокаты заключают договор с родственниками, родственники указывают, на основании чего они заключают договор, что задержан человек пропавший, то есть как бы подается в полицию на территории Украины заявление о пропаже человека, и в дальнейшем продолжается вот такая вот работа. Таких людей немножко, второй категории, немножко легче вытаскивать. Вот. Те же, которые в Минском списке, мы, к большому сожалению, будем ждать каких-то серьезных подвижек, минских переговоров ли, или же что-то повыше.
Олег, правильно я вас понял, вот эти вот два основных списка, московский и вот второй, и почему из второго списка при всех сложностях легче вернуть украинцев домой? Потому что или он вообще, второй список, не контролируется тем же ФСБ, или так контролируется минимально. Правильно я понимаю?
Правильно, правильно. Вы
контролируется, правильно, собственно, вот этими группировками.
Группировками на неподконтрольной территории. Mm-hmm. То есть как бы они могут, они принимают решение. Там, где решение принимает Москва, очень сложно говорить о каком-то человеке. И касаемо Рубана.
Да-да-да, кстати, да, все-таки да. Тоже интересно, конечно.
Да, естественно, Рубан просто набивает себе, наверное, какую-то определенную цену. Почему? Потому что никогда ни Коренькова, ни Глонтера на него не поменяют. Он в Москве не настолько интересен, скажем так, как
Рубан?
Агент, конечно, он не очень интересен, скажем так, он не того уровня, для того, чтобы они могли с этого списка...
А вот эти двое, вот вы назвали фамилии, на которых вроде бы Рубана, была
Глондар,
такая...
Глондарка, Коренков, это наши военные спецназовцы, третий полк спецназа, ага. Поэтому вероятнее всего, это он просто говорит, что я могу договориться, чтобы меня поменяли, но вероятность такая практически равна нулю, потому что они действительно пойдут в общем списке, вот, и их однозначно уже будут освобождать вместе с теми, сколько там мы сможем добиться, 100 человек, 150 человек, они попадут в этом общем списке.
Ну, опять же, вот с 27 декабря прошлого года, дата вот этого масштабного обмена, Можно назвать цифру, Олег, на сегодня, 3 августа 2018 года, сколько удалось украинских граждан из плена вернуть в Украину?
Ну, больше 10.
Больше 10, так? Да. А с той стороны сколько? По ту сторону оказались? Ну, вернулись, если так можно сказать.
Ну,
пророссийские деятели.
Ну,
трудно сказать, да?
Я не могу сказать.
Украинские граждане 10.
Да, ну, это те, которые без обмена. Это те, как больше 10, я не могу сейчас назвать цифру, в принципе. Вот это те люди, которые возвращаются на подконтрольную Украине территорию там, по определенной схеме. То есть возврата, которые тоже самое обвиняли в шпионаже, в измене родине и всем прочим.
И опять же, насколько я вас понял, Олег, заслуги переговорщиков в Минске, вот эти 10 вернувшихся, нет.
Ну,
господина Медведчука заслуги тоже нет.
Однозначно нет.
Однозначно нет, по вашим данным.
Мы не хотим говорить, что мы работаем лучше, чем, скажем, Минская группа, но мы говорим о том, что есть определенный эффект от нашей работы. То есть, и об этом знает очень небольшое количество людей. Это те люди в спецслужбах, которые принимают этих людей с той стороны для того, чтобы для опроса они прошли определенную работу с контрразведкой, потому что, мало ли, кого там освобождают и на каких условиях. Вот, они с ними отрабатывают.
Группа по обмену пленными «Патриот», которую вы представляете, Олег, она, если это возможно вообще сказать в эфире, вы как бы вместе с СБУ работаете в этом процессе или отдельно, или как?
Нет, однозначно. Мы только работаем с органами государственными. Мы не можем самостоятельно работать, как это было в 2014 году.
Да, вот вспоминаем те события.
Когда к нам никто не прислушивался и, никто не мог понять, как это делается. Тогда мы действовали действительно там 14, даже 15 год. Мы действовали как самостоятельная единица. Вот, мы вели переговоры, приходили, говорили вот службе безопасности, вот они хотят такие фамилии, мы можем вернуть таких-то людей. Вот. Сейчас однозначно все наши действия, если не координируются, то, по крайней мере, мы согласовываемся свои действия. Мы не можем взять оттуда человека, которого здесь там арестуют или он в чем-то подозревается, то есть перевести на эту сторону. И когда это уже дается, и мы говорим о том, что мы это можем, то есть мы получаем определенное добро от наших спецслужб, и тогда этот человек возвращается на нашу территорию. Вот. Это происходит вот таким вот образом. Это не значит, что он стоит и никто не работает. Спецслужбы вместе с нами действительно прилагают максимум усилия, чтобы для возврата, потому что мы можем выполнить только часть этой работы, а большую часть работы, скажем, по возврату, берет на себя, то есть, служба безопасности Украины. Поэтому, когда мы говорим о Минске и говорим об освобождениях, я хотел бы, чтобы люди понимали, есть определенные различия в этом всем.
И, Олег, опять же, если с одной стороны, понимаете, у меня такая, двойная, два противоположных желания. Я хочу максимально, от вас получить наиболее интересную информацию, одновременно, знаете, как врач, не навреди, чтобы... Но вы знаете, что говорить, потому что, возможно, я вас попрошу уточнить, с ФСБ ведутся переговоры, или это ведутся с этими, госпожа Морозова, или кто там?
Нет, смотрите, есть...
С кем контактируете?
Смотрите, есть две силы в так называемых ДНР-ЛНР. Это промосковские и про-ДНРовские.
Они разве не одно и то же?
Нет, это не одно и то же. Ага. То есть, Москва хочет на ключевые позиции поставить своих людей и контролировать неподконтрольные территории самостоятельно. А такие же люди, которые там борются, как они говорят, мы боремся за республику, они не хотят сдавать свои позиции.
А разве у них, извините, я вас перебью, равнозначные ресурсы и возможность противостоять вот этой московской части?
С 2014 года они друг другу противостоят и до сих пор и будут дальше...
Ну, судьба Плотницкого, если вы считаете из таких поклонников всех этих Болотов, где он там сгинул?
Давайте за Болотова. Видите, Плотницкий сейчас пасечник.
Пасечник. Да. Но это, насколько можно судить, очень такой осторожный человек.
Это бывший сотрудник службы безопасности Украины, и я думаю, что он... каким-то образом понимает, что ему нужно делать, и вряд ли он на 100% пляшет под дудку, России. То есть, как они называют республика, должен быть порядок. И тот человек, который может обеспечить им этот порядок, тот, в принципе, и
будет. То есть, пасечник, смотрите, это лояльный Москве, правильно? Можно так сказать? Или наоборот?
Они все лояльны Москве, но они делают иногда то, что Москву не очень устраивает.
И пасечник даже тоже. И осторожный пасечник. А вот господин Захарченко, он словоохотливый, любит разные заявления, хайпы, как сейчас модно говорить, вбрасывать. А его ДНР, вот эта группировка, роль, если сравнивать с тем же пасечником?
Он определенно больше находится на посту главы так называемой республики.
Да, он давненько.
Да, поэтому авторитет у него среди местного населения, конечно, очень высок. То есть, но он, по большому счету, все-таки не хочет с этого поста уже уходить, и поэтому он... смотрит на поддержку все-таки местного населения больше, чем на поддержку той же самой Москвы. Угу. Хотя он реально понимает, что Москва в любой момент может вызвать Москву, и она туда больше может просто не вернуться, как это сделали, собственно,
лавирует тогда с этой точки зрения политически. Да, да, да. Роль Суркова, опять же, ну вот мы эти фигуры вспоминаем, Пасечник, Захарченко, она, по вашим данным, угу, как-то присутствует на Донбассе, или он как бы в тень ушел, непонятно вот это все.
Сурков?
Да, Владислав Юрьевич.
Ну, он занимается стратегическими вопросами. Новороссия, там, какие-то ага, там еще там, то есть большие движения. То есть, по его мнению, они должны быть вот так. Он задает направление, а остальное делают кураторы там разных направлений, mm-hmm, то есть экономических, политических, военных. То есть там есть определенные люди, которые этим вопросом занимаются. Я думаю, что он сильно не вникает в какие-то нюансы, там, что происходит в принципе там, в самой республике. Вот. Но они удерживают такой определенный баланс между пророссийскими, промосковскими, проденеровскими, скажем, mm-hmm, людьми. И этот баланс пока он существует, потому что есть определенная поддержка, есть выступление против Украины. То есть это, в принципе, нравится Москве.
И с точки зрения, при всем, я прошу прощения, цинизма, хотя когда идет речь о жизни украинских пленников, все средства хороши. Это в чем-то тогда, вот это, что все-таки немножко такая, пусть маленькая, но фронта против, насколько я вас понимаю, Москвы есть. Ну, минимальная, конечно, но имеется. Сказать, что все там монолитно нет. И это помогает все-таки обмену, то, что вы сказали, 10 человек.
Особенно это помогало, еще раз говорю, 14, 15, даже 16. Вот. Можно было сыграть на противоречиях между одной и другой группировкой. Вот. И без обмена получить людей. Все задавали вопрос, а как удается нашей организации занимать, ну, то есть, как бы освобождать, да, людей, да, без обмена, еще и без денег. То есть мы открыто говорим. То есть мы играли на противоречиях между одной и другой стороны. То есть уговаривали.
А что взамен? Они же так просто разве отдают?
Нет, а это просто их должны оценить как хороших руководителей. То есть, по их мнению,
сложно это все.
Украина. Ну, конечно, Захарченко давал людей, то есть передавал только родным. Он лично приглашал родных на территорию и лично.
Такой жест, как бы гуманистический.
Да, да,
это даже так.
Да, да. И то есть, как бы, и он передавал людей, показывая, что вот я такой хороший руководитель, видите, а Украина меня не любит и хочет ликвидировать. Вот. Это он делал так. То есть, как бы, и там были другие определенные жесты, скажем, с другой стороны, когда могли просто передать людей, сказать, что они убежали, а их просто действительно передали на сторону Украины. Потом сказали, ну что ж, извините, мы не знали, убежали люди.
Да, Олег, напомню, опять же, номер нашего телефона студии прямого эфира 0800-300-403, Viber 066-901-24-34, Skype Донбасс Реалии аккаунт, кириллицей можете набрать и свои вопросы задавать Олегу Котенко. Мы сегодня говорим о том, что же может повлиять на активизацию процесса пленными на Донбассе.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Олег, смотрите, ну опять же, ну все равно возвращаемся к тому 27 декабря прошлого года, действительно беспрецедентный массовый обмен. При всем уважении к тому, что вы делаете уже 4 года, даже больше, все-таки, я так понимаю, заслуга вот именно все-таки от того обмена высшего политического руководства, включая самого Путина, он же перед этим в одном из храмов Москвы при участии господина Медведчука и Кирилла Патриарха, помню все это, помню, да, звонки да, были тогда еще, Плотницкий, Захарченко, который до сих пор остается главарем так называемой ДНР. То есть, получается, такой массовый обмен, насколько я могу судить, возможен только если Путин даст отмашку. Можно так сказать?
Да, Путин не даст такой отмашки, если сейчас ему это будет невыгодно.
Тогда, да,
и тогда, в том числе.
А чего он тогда дал? Вот все-таки интересно.
Ну, а потом, что появился у нас Волкер. Курт Волкер.
Интересный момент.
Да, появился Курт Волкер, и пошли определенные договоренности между Москвой и Соединенными Штатами Америки.
Была надежда, что как бы, ну, опять же, Трампа заявление определенное тогда, да и они сейчас
продолжают. Я встречался с Куртом Волкером, и мы, ну, как бы акцентировали внимание на том, что можно сделать очень быстро. И один из вопросов это было, это освобождение, то есть провести какой-то большой обмен для того, чтобы, ну, можно было пойти на встречу. И Москве какие-то, по всей вероятности, были предложены какие-то такие моменты, что Москва на это согласилась. Вот. А потом просто под то, что уже было решено на самом высоком уровне, на международном, ну, начали искать, как же это красиво обыграть. И красиво обыграли, пригласили Кирилла, Медведчука, Путина, и, ну, и он такое вот обращение получилось. Ну, это же обычное. То есть, как
бы, ну, если бы Путин, я так понимаю, что мысль, Олег, если бы Путин не хотел этого, то никакой бы там Кирилл и Медведчук, ничего бы, сколько перед камерой.
100%.
Смотрите, интересно тогда в этом плане момент. Роль США тогда получается очень важная. Не участника Минского процесса, нормандской четверки по урегулированию на Донбассе. А сейчас какова роль США? Как вы считаете, можно как-то оценить или тут сложно?
Можно оценить. Можно оценить. Если вы помните, то мы говорили, что это был только первый этап, и должен был состояться второй этап.
Вот там-то и дело.
Да, и разговор пошел о втором этапе. Но в тот момент, когда разговор шел о каком-то там втором этапе обмена, начались опять санкции, были продлены и Европа, и Америка. Там,
весна уже,
пошла, апрель. Да, начали американцы выдворять дипломатов российских, арестовывать.
Значит, это с Донбасса не было связано, Скрипали, да. Британия, отравление, да?
Да. То есть пошли вот эти моменты, и тогда, то есть как бы этот второй этап, он ушел на задний план. Потом, естественно, Путин готовился к чемпионату мира по футболу, ему ничего не нужно было абсолютно. Я был почти уверен, что как бы ни до выборов там президента Путина, ни во время, то есть таких обменов не будет, потому что он занят своим делом.
А на ваш взгляд, это не было козырем для российского избирателя?
Абсолютно,
отнюдь.
Абсолютно. Mm-hmm. То есть как бы ни одно, ни второе, то есть как бы я пессимистически относился к тем вопросам, когда говорили, что вот до вот такого, до президентских выборов в России может быть обмен. Да не будет.
Наоборот,
это игра.
И чемпионат мира тоже.
Я понимаю их психологию, то есть я понимаю, как они думают.
Имейте в виду верхушка.
Москвы, да. Если у них есть какой-то интерес в чем-то другом, никто не будет обращать внимание на то, что им, в принципе, не нужно. Сейчас им будет нужно.
Нужно. Поменялась ситуация.
100%.
Так, интересно.
Потому что у нас выборы в Украине. Они хотят пролоббировать интерес пророссийских сил для того, чтобы пророссийские силы могли быть представлены в украинском политикуме. Желательно, чтобы это был еще и президент пророссийский. Поэтому сейчас все будет направлено. Здесь я мусолосил с Ириной Геращенко в том, что все-таки сейчас будет делаться все. И обмены будут делаться в том числе, но только под одного человека. Но вероятнее все это будет товарищ Медведчук.
Опять же, господин Медведчук, да. Ну, кстати, хочу подчеркнуть...
Который вступил в партию за життя.
Да.
Понимаете.
Сейчас интересные события на телевизионном пространстве тоже происходят. Но в любом случае, господин Медведчук, повторю, мы объективно всем предоставляем микрофон, если господин Медведчук хочет высказать свою точку зрения в эфире «Радио Свобода», «Радио Донбасс Реали», где угодно, пожалуйста, милости просим и по поводу обмена пленными на Донбассе, по любым другим вопросам. Но мы продолжаем разговор с Олегом Котенко. Олег, вот, собственно, мы назвали нашу программу, кроме того, что повод это Рубан, собственно, почему не активизируется пока что, по крайней мере, обмен пленными на Донбассе, мы назвали так, что происходит с людьми в подвалах ЛДНР, так называемой. Это подвалы, где содержатся вот эти десятки украинских граждан? Или более-менее сносные условия? Вы же это знаете сейчас,
конечно,
в 2018 году.
Конечно, знаю. Ну, понятное дело, это не 14, не 15
год. Да, конечно.
Сейчас многие международные организации...
Хотя это не санаторий, конечно, в любом случае.
Требуют попасть непосредственно к нашим военнопленным, к осужденным и к тем людям, которых Украина называет в списке в Минске на освобождение. То есть, как бы и Красный Крест, и ОБСЕ, и ООН, все пытаются попасть...
Попадают, пускают их в ЛДНР, пускают.
Да, бывает.
Савченко, помним, до ее тут задержания в Украине, как она есть.
Красный Крест был там полгода назад, там ООН заезжали к некоторым, не ко всем, но к некоторым. Поэтому они играют свою страну, правовую страну, и хотят показать, что все-таки, смотрите, у нас уже хорошее содержание, вы говорите, что мы их в ямах держим, нет, мы их не держим в ямах. Да. Поэтому их переводят в такие условия, где уже можно будет показать. Ну, по крайней мере, 97-я колония, где находятся наши...
Это какой город?
Это город Макеевка, это
да,
там
да,
находится Пантюшенко, Глондарь, Кореньков, там, еще там несколько наших военных. Вот, там уже им делают условия, делают им ремонт и пытаются показывать, как они работают. Сейчас на территории 97-й колонии строится так называемая тюрьма ЛНР, то есть их не будут содержать в других местах, в таких частных тюрьмах, где сейчас содержатся, скажем так, люди.
В перемешку с уголовниками, да, получается?
Нет, отдельно, однозначно.
Отдельно
содержат. Да. И на 32-й в городе Макеевке, то есть сезон номер 32, где содержатся уже более 10 там наших людей, их было сначала 6, теперь их добавляют после того, как их осуждают, люди получают 40, их переводят на 32-ю колонию. В 128-й колонии в городе Снежном находятся наши женщины, которые осуждены сейчас и кто туда этапирует. То есть самое плохое, как ни странно, то есть положение у наших женщин в колонии Снежнянской. Очень плохие условия, очень плохое отношение. Вот. А что
в Макеевке потом... лучше?
В Макеевке. И в
30... А от чего зависит?
В 32-й. Во-первых, от самой администрации колонии содержания.
Человеческий фактор, да?
Однозначно, да. То есть как бы если уже там ФСБ не контролирует, скажем, женскую колонию, да, то она однозначно контролирует 97-ю. То есть и нет передач, нет связи, нет ни что-то. С 32-й связь есть. Вторник, пятница. Легко. Телефонный режим.
Родственники, да. Но мы не выдаем тут секрет в эфире, да. Имеют возможность передач? Да. Могут.
Конечно.
А встретиться могут?
Все передают. Встретиться нет. А передать передачу могут?
Можно.
Да, ну опять-таки, вы же знаете, что коррупция там в 100 раз больше, чем в Украине, то есть там даже невозможного ничего нет. За исключением, опять-таки, буду говорить о 97-й колонии, там, где содержится...
Снежное.
Да, не Снежное, Макеев.
Макеевка, да.
Это там, где находятся наши военные, и это все под контролем ФСБ. Там...
Жестко.
Да, там очень жестко все эти вопросы. Вот. Так что, ну вот, ситуация такая. Поэтому, когда мы говорим... Но это не значит, что людей не пытают. Пытают очень серьезно. И еще раз говорю, что как бы есть... Ну, методы с 14 года не поменялись. То есть они даже более стали изощреннее, скажем так, для того, чтобы выбивать показания.
Ну, дела так называемых крымских диверсантов, граждан Украины, в собственной России, того же Панова и других, это известные факты. Опять же, Сенцов, Афанасьев, крымские вот эти вот так называемые террористы, это же уже собственно-российские тюрьмы, ФСИН так называемые, и следствие, когда так называемые. То есть там методы известные.
И сейчас в Донецке не только, и в Луганске, не только МГБ занимается, так называемое МГБ занимается там шпионами, сейчас еще занимается так называемый АБОП, ну, по организованной преступности. Ага. Они сейчас между собой спаррингуются, кто же больше шпионов наловит. И ну, в этот список попадает очень много людей, которые ну, никакого отношения к шпионажу не имеют. Проблематика в чем? Для того, чтобы доказать и показать, как они хорошо работают, они пытают людей. Вот такая вот ситуация.
Ну вот, Олег, вы, наверное, поднимались в нашу студию, возможно, не слышали. Моя коллега Дарья Куриная, мы этот репортаж буквально перед вашим приходом в эфир дали на территории подконтрольной группировки, так называемой ДНР, осудили женщину за шпионаж в пользу Украины, так называемым судом на 11...
Ярмишка.
А, вот, ну, все знаете.
Не знаю, конечно.
Мы и вот где она будет? Где она будет? Вот
128-й.
В Снежном все-таки, нет?
Ее уже туда переправили, уже? Она же находится на карантине так называемом.
Ага.
Вот, она будет 2 недели находиться там, а потом она будет... Все-таки мы отслеживаем все вопросы, которые ну, проходят, кого осуждают, кого отправляют, какое состояние здоровья, вот и все прочее.
А кто источник? Как вам это объективную картину более-менее получить?
Ну, мы умеем это делать. Ну, во-первых, я сам с Донецкой области, то есть как бы мы наладили контакты еще из 2014 года, сейчас продолжаем их накладывать, эти, ну, налаживать эти контакты. То есть как бы есть люди, которые лояльны к Украине, в том числе, с одной стороны.
Ага.
С другой стороны, которые все-таки любят деньги, и им платить деньги, и мы будем знать все, что у них, и даже передать то, что вообще не положено передать.
А вот такой еще момент. Мы, конечно, ни одной фамилии не назовем ни в коей мере. Вы их знаете наверняка. Так называемая администрация вот этих учреждений, да, как вы сами, я понимаю, вас, почему вы так делаете, осужденные, так называемые, прибывают. Там же что? Такие, извините за выражение, звери, как в 2014 году, помним, Довгань рассказы, как и других украинских граждан Донецка, или все-таки более-менее цивилизованно при всех жесткостях сейчас?
Ну, у них тоже есть пенитенциарная служба, которая за нарушение, то есть карает, если там что-то не так. То есть к ним приезжают проверки, то точно так же. То есть как бы они смотрят, и поэтому такого беспредела, по сути дела, нет. По большому счету, то есть многие даже те осужденные, которые, ну, так называемые смотрящие, которые за зонами там приглядывают, это авторитетные там, ну, если не воры, то, по крайней мере, какие-то криминальные авторитеты, то есть они тоже, кстати, лояльно относятся к нашим людям, которые находятся на этих...
Нет отношения к этому? Укропы? Нету?
К большому сожалению, есть у женщин. Еще раз.
Женщин есть,
да,
больше,
и
да.
Там мужчин вот моральное давление, вот когда Ярмишка туда попадает, мы думаем, что они будут держаться втроем, они сейчас там трое находятся. Вот, Гончарова, Ярмишка. То есть, как бы, я думаю, что им будет немножко легче как бы держаться вместе, потому что когда человек остается один на один и есть определенные сложности, хотя передачи принимают, скажу честно. Единственное, в чем нужна помощь, я очень рад, что, конечно, государство Украины приняло решение помочь семьям тех, которые находятся в Крыму и за заложниками и в Москве. Очень плохо, что не обращают внимания на тех, которые осуждены за...
В чем отсутствие внимания, на ваш взгляд? Что нужно сделать?
Там сказали, что будет финансовая помощь выделяться этим людям, там как минимум 70 семьям, которые находятся в, ну, политические наши, но у нас есть и не политические. И, скажем так, ну, мы не такая мощная организация в финансовом отношении, что мы можем помогать всем. Мы пытаемся, насколько мы это можем делать, потому что передать передачу – это очень дорогостоящая вещь. Доехать, переехать, передать, потому что передается раз в месяц 30 килограмм. По большому счету, естественно, 30 не доходит туда. Конечно, там все передергивается, это нельзя, это можно, это опять нельзя, то есть всегда осужденных наших доходит очень, ну, малая толика всего, то есть на месяц этого не хватает. Поэтому, ну, как бы принимаем там решение даже, ну, неординарное, то есть как бы еще, чтобы второй раз заходило. Бывает так, что родные многих осужденных не находятся на подконтрольной, на неподконтрольной территории, там находятся определенные, то есть как бы родственники, и мы тогда через этих родственников пытаемся передать всем остальным в камере. Сидит, допустим, 8 человек, ну, передайте, пожалуйста, как можно, потому что, ну, по-другому, ну, этого не получается. Поэтому, ну, они там между собой делятся, то есть мы помогаем, ну, как бы одному человеку, ну, а этот человек якобы там делится в камеру с другим человеком.
Олег, такой тоже вопрос, если, конечно, возможно на него получить ответ. Вот то, что вы делаете, опять же, вот группа по обмену пленными «Патриот» более 4 лет. Ваша супруга, я знаю, знаком с ней, и занимаетесь этим постоянно. А с той стороны есть люди, которые в Украину ездят, этим занимаются? То есть как бы ваши коллеги, собственно?
Ну, как бы, да, они были, даже была такая группа, я не помню, как она называлась, по-моему, уже 26 или 27 декабря такая группа действительно была.
Как раз по этому обмену, да?
Не-не-не, это просто, просто совпадение, да, ага. Да, это просто совпадение. 27 либо декабря, либо января, ну, я не помню, они так назывались, эта группа, это была группа волонтеров, там была Лилия, забыла фамилию, вот, она занималась этим вопросом, тогда намного легче все было нам и общаться, то есть...
А почему прошло чем времени?
Ну, ее заменила Морозова.
Ага, то есть, как бы, знаменитый, да, когда омбудсман,
когда появился омбудсман Морозова, то есть, как бы, вот эту
группу
просто, да, ее просто расформировали, мы работали тогда и по убитым, то есть, как бы, нашим, и по погибшим, потому что сложно было в морги города Донецка попадать, хотя мы реально понимали, что...
Но там... все-таки, вот, да, просто мы должны завершать наш разговор, к сожалению, госпожа Морозова, много известно, прессе они пишут, я сейчас оставляю за скобками там идеологические, можно с ней сотрудничать с этим? Вот видите, как Денисовой удается наш омбудсман украинский сотрудничать, в кавычках, с коллегой Москальковой, видим, во всей красе. А с госпожей Морозовой?
Ну, она не решает вопросы. Нужно сотрудничать только с теми, кто решает вопросы.
А кто, опять же, через Россию?
Москва.
Да?
Москва, да? Грызлов. Вот,
реально, вот так.
Кто может реально
есть
решить
вопросы? Есть выходы на него, да?
Так он же в Минской группе со стороны,
конечно,
России.
Да.
То есть как бы и вот здесь, вот на таких надо людей давить. Сурков может решить пойти,
может
сказать, да. Ну, если что-то передать через Медведчука, Медведчук может передать, но он не решает вопросы, к большому сожалению. То есть когда идут к Путину для решения определенных вопросов,
так,
они должны все это обосновать, почему нужно отпустить того-то.
Но не Медведчук идет, насколько известно.
Ну, Медведчук, не думаю, что он играет, отыгрывает какую-то серьезную роль. Да, он может как передатчик быть, но не более того.
Но Путин в первую очередь Суркову...
Однозначно.
Прислушивается, да, если вообще прислушивается.
Ну, конечно. То есть, как бы, вот те персонали, если, скажем так, они скажут, что это нужно для чего-то, тогда это будет. Ну, то есть, в
обмен что на что-то. Да, завершаем наш разговор с Олегом Котенко. Ну, и хочу подчеркнуть самое главное. Несмотря на то, что всего-навсего, по данным Олега, ну, буквально 10 человек только за эти...
Да, мы конечно, здесь... никогда, мы об этом как бы мало говорим, но это мы говорим
есть,
уже о прошедшем времени.
Что-то.
Да, конечно.
За эти сколько? 8 месяцев после предыдущего масштабного обмена на Донбассе удалось вернуть домой украинских граждан, но вы все-таки не теряете оптимизма, Олег, и в том числе потом, по той причине, что на Западе ситуация, в Америке прежде всего, вы считаете, в том числе способствует, что все-таки Путин вынужден будет услышать вот эти все аргументы и, возможно, пойти все-таки на масштабный обмен. Правильно я вас понял?
Правильно. Мы думали, что 16 июля что-то будет, разговор об наших заложниках, пленных. При встрече Трамп-Путин, но его не прозвучало. Это, конечно, был для нас очень плохой знак, но я знаю, что обмен все равно будет перед выборами 100% в президенты.
В Украине.
Конечно, он будет, и я же говорю, дивиденды получат, ну, не, скажем, не Украина, ну, не украинские политики.
Ну, в любом случае, хотя, по крайней мере, вернутся эти, надеемся, десятки.
Да.
И опять же, давайте еще раз цифру назовем, если можно это сделать. Сколько на сегодня украинских граждан пребывает в плену именно на территории так называемой ЛДНР?
Больше 150 подтвержденных.
А в России сколько, напомните, вы владеете информацией?
Вместе с Крымом более 90.
Итого где-то 250 вместе.
Ну, грубо говоря, ну их нельзя в одну как-то.
Ну да, ну да. Просто чтобы общая картина была статистическая, очевидно. Это же каждая судьба, родственники. Дай бог, чтобы они вернулись как можно быстрее. Какие бы там кто политические дивиденды не
получил. Мы уже идем на любые, пусть кто-то навернет наших людей.
Конечно. Спасибо большое руководителю группы по обмену пленными «Патриот» Олегу Котенко за участие в нашем эфире. Спасибо.
Спасибо
далее
вам.
В нашей программе традиционный медиа-обзор.
Боевики группировки ДНР удерживают в тюрьмах сотни российских граждан, за освобождение которых требуют выкуп. Об этом пишет российская «Новая газета». Издание отмечает, что ранее эти россияне воевали на стороне незаконных вооруженных формирований. Газета цитирует бывшего заключенного. По его словам, некоторых воевавших граждан России задержали за то, что те перешли дорогу местным чиновникам или стали ненужными свидетелями. Российские власти не предпринимают никаких действий для освобождения своих граждан из тюрем ДНР, так как те находятся на Донбассе вне закона. Также россиянин утверждает, что в случае амнистии таких заключенных боевики предусмотрительно принуждают россиян сознаться в ряде преступлений на камеру. Если бывшие заключенные попытаются придать случившемуся огласку, отснятый видеоматериал не только попадает в сеть, но и может послужить основанием для уголовного преследования уже на территории России. Подробнее в статье «Чужие среди своих». Чего добивается венгерское правительство созданием должности уполномоченного по развитию Закарпатья? Об этом рассуждает военный эксперт Алексей Арестович, пишет «Апостроф». По мнению эксперта, венгры всячески пытаются решить проблему с рабочими местами в стране. Проблема на рынке труда в Венгрии сейчас стоит очень остро. Половина трудолюбивых венгров сбежала в другие страны Евросоюза, поэтому им нужны люди, которые будут работать в Венгрии, утверждает эксперт. Именно для этого и создана новая правительственная должность. Безусловно, как утверждает Арестович, создание уполномоченного по регионам чужой страны – очень недипломатичный шаг. Однако сейчас грядут президентские и парламентские выборы, а потому венгерский вопрос просто-напросто потонет во внутриполитической борьбе, подытоживает издание. В Кремле почувствовали, что Украина как никогда близка к получению автокефалии УПЦ. Для Москвы это конец империи. Это утверждает украинский журналист и блогер Айдер Муждабаев, пишет главред. По его мнению, допустить прекращение существования ФСБшной ветки православия, структуры, которая содействовала аннексии Крыма, войне на Донбассе и идеологически которой является оружием против Украины, в Москве никак не могут. Поэтому усилия будут приняты беспрецедентные, чтобы этого не допустить, утверждает блогер. Он отмечает, что самый важный шаг, на который уже пошел Кремль, это прямые угрозы Украине. Не все обратили внимание на заявление одного из смотрящих Путина в Украине, Вадима Новинского. Если церковный раскол будет легитимизирован, велика вероятность развала страны, гражданской войны на религиозной почве. Устами Новинского Путин передал ультиматум Украине, утверждает Муждабаев.
Ну и немножко о новостей спорта, которые имеют прямое отношение к успехам Донбасса в футболе. И речь не о донецком «Шахтере» в данном случае. Футбольный клуб «Мариуполь» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы обыграл шведский «Юргорден» в дополнительное время. И фанаты приазовцев, конечно, признаются, что рады результату. Хотя, с другой стороны, игра все-таки у мариупольцев не самая лучшая в плане возможного попадания в финал данного турнира. В свое время, вспомним, «Шахтер Донецк» выигрывал Лигу Европы. Тренер же Мариуполя уверен, что футболисты в отличной физической форме, а куда сложнее выдержать такой темп психологически. Ольга Стрижова расскажет больше.
Одесский стадион «Черноморец» принял ответный матч «Мариуполь-Юргорден». Поддержка приазовцев немногочисленная, в отличие от шведов, которые приехали в Украину, чтобы гнать команду к победе. Всего на стадионе собралось 5000 человек. В первой встрече клубы расписали мировую. Теперь подопечным Александра Бабича было важно не пропустить. «Юргорден» с первых минут показал, что приазовцам одержать победу будет нелегко, а потому постоянно атаковал. Но фортуна оказалась на стороне команды Бабича. Первый тайм сыграли, не пропустив ни одного мяча, а во втором еще и открыли счет. На 63-й минуте после удара Александра Пихоленко мяч влетел в ближний угол. 1-0. А уже через 14 минут Мариуполь пропускает. Баджи пяткой пробил в дальний угол ворот Худжамова. 1-1. В овертайме решающий гол забил Руслан Фомин. 2-1. И приазовцы выходят в третий квалификационный раунд. Главный тренер Мариуполя Александр Бабич результат игры прокомментировал так.
Мы ребятам говорили, есть такое выражение в спорте. Чем больше шкаф, тем громче падает. Этот большой шкаф оказался Юргорден. Восстановиться, успокоиться, набраться положительных эмоций, понимать, что после таких игр, наверное, ребятам и мяч не стоит давать, будем однозначно будем думать, как их восстановить.
В социальных сетях победе мариупольского клуба порадовались, но отметили, далеко на одном характере приазовцы не пробьются, нужны новые кадры и улучшенная техника.
«Марики молодцы, на жилах, из последних сил».
Видимо, гордое звание мужики пора передавать от парней Вернедуба к парням Бабича.
Прошли дальше и хорошо. Очков в украинскую копилку добавили. Но игра убогая была, и можно сказать, что Марику повезло в отдельных эпизодах. Дальше Бордо и, скорее всего, Абгазон. Но в любом случае молодцы, что поборолись и прошли дальше. Шведы все-таки посильнее были.
Красавчики, молодцы, мы верили и болели за вас. Гордость Мариуполя – наш клуб. Спасибо вам, ребята. Ждем новых побед и таких волевых игр.
9 августа Мариуполь в рамках третьего квалификационного раунда выйдет против французского Бордо. В этот же день Луганская Заря сыграет свой первый матч в этом сезоне Лиги Европы против Браги из Португалии. Матч состоится в Запорожье. Александр Демченко, Ольга Стрижова, радио «Донбасс Реалии».
Но в Мариуполе разные важные события, не только спортивные, футбольные происходят. Вот, в частности, в городе начала работать необычная полиция. Около 15 патрулей на мотоциклах, велосипедах и лошадях вышли на первое патрулирование улиц, пляжей и парков Мариуполя. Это пилотный проект областного главка, призванный охранять общественный порядок на труднодоступных для привычных автопатрулей местах. И запуск туристической полиции состоялся накануне проведения музыкального фестиваля в Мариуполе. С новыми полицейскими говорила наша коллега, корреспондентка в этом городе Ирина Горбасева.
Под звуки марша, рев мотоциклов и топот копыт начался первый рабочий день туристической полиции Мариуполя. Накануне музыкального фестиваля и до окончания курортного сезона наряду с пешими нарядами полицейских общественный порядок в городе будут охранять конные, вело- и мотопатрули. Пока их немного, всего 20 человек, говорит начальник отдела коммуникации областного управления полиции Донецкой области Иванна Ященко.
Эти патрули более мобильные, они будут нести службу на местности, парковой зоне на побережье, там, где не приедет автомобиль, и смогут в случае чего быстро среагировать. Сейчас туристическая полиция уже работает в Мангушском районе, но частично там увеличено количество велопатрулей. Вот, в следующем году и туда доберется также и мото, и конная полиция.
Набор в новые подразделения состоялся недавно. Капрал полиции Юлия Полухина сразу же выбрала себе конную полицию, хотя опыта общения с лошадьми не имела.
Буквально полторы недели назад сказали, что создается такая новизна для нас, это конная полиция. Мы занимаемся неделю всего лишь с лошадьми. До этого мы вообще не ездили никогда. Я пробую себя, все новое, для меня это интересно. И когда предложили вот конную полицию, я очень люблю животных. Я не боялась лошадей, но все равно волнение такое было, потому что лошадь – это непредсказуемое животное.
Работа конной полиции сопровождается специалистами конно-спортивной школы города. Опытные инструкторы пока выходят на работу вместе с полицейскими. Работа с лошадьми – процесс длительный, требует времени и терпения. А вот для мотоциклистов полицейских достаточно было курсов, говорит старший лейтенант полиции Сергей Лобов.
Недавно появился мотовзвод, решил в него вступить. Прошли обучение. До этого была практика вождения на мотоцикле, выдали новые мотоциклы. На данный момент будем нести службу в городе Мариуполь по набережной.
После окончания курортного сезона все полицейские, задействованные в работе туристической полиции, вернутся к привычной службе, говорят в главке.
Они все-таки у нас остаются действующими сотрудниками полиции, поэтому они из лошадей просто станут на ноги и пойдут в пешем порядке вот точно так же патрулировать город.
Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Закладка. Открываем Донбас.
Далекий, рідний мій Донбас, стаємо із тумана. Я співував тебе не раз, зоря моя рум'яна. В твоїй колисці я гойдавсь, овіяний гудками, і за її краї чіплявсь маленькими руками. Тобі одній загадок моря і пісня, що не в'яне. Моя рум'яна зоря, Донеччина кохана. Володимир Сосюра.
Запомні цю страницю.
Ну и время рассказать в конце нашей программы о новостях, что и сделает, как обычно, мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
На Мариупольском металлургическом комбинате погиб сотрудник подрядной организации «Запорожье-Электро», передает местный сайт 0629. В пресс-службе ММК сообщили, что мужчина упал с высоты из-за нарушения техники безопасности. По данному случаю создана комиссия, которая расследует причины случившегося. С начала года на ММК погибли трое человек. Как сообщили в компании «Мединвест», на металлургических комбинатах Мариуполя началась внеплановая проверка всех подрядных организаций на предмет соблюдения норм и требований в сфере охраны труда. Владимир Веселкин восстановлен на должности главы военно-гражданской администрации Зайцева. Об этом сам Веселкин сообщил в Facebook. Напомню, экс-глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский 6 июня уволил Веселкина с должности главы поселка Зайцева. Причина увольнения – некачественная организация работы военно-гражданской администрации. До этого в феврале Владимир Веселкин опубликовал видео, в котором показал, что украинские товары через гуманитарно-логистические центры попадают на подконтрольную группировке ДНР территорию. Жители Волновахи просят не употреблять воду из крана в сыром виде из-за проблем с ее дополнительным обеззараживанием. Об этом сообщила пресс-служба Волновахского горсовета. По данным ведомства, рекомендуется употреблять воду из крана только после кипячения. Это связано с временными трудностями по поставкам хлорреагентов. В Бахмуте задержан администратор групп в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. СБУ обвиняет его в размещении в интернете антиукраинских материалов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Всего за июль СБУ отчиталось о задержании 11 подозреваемых в администрировании подобных групп в социальных сетях. По данным ведомства, среди задержанных один человек из Бахмута, еще 6 из Одессы, 2 из Киева, 1 из Ивано-Франковской области и 1 из Черновецкой. Их обвиняют в том, что они по указанию из России размещали в социальных сетях материалы с призывами к изменению границ территории Украины и поддержкой группировок ЛДНР. И по сообщению Украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом в западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 20, днем от 29 до 32 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанциях «Голос Донбасса», «Пульс» и «Громадське радио». Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страницах в соцсетях. Ну что ж, хороших вам, друзья, выходных!
Вы слушали «Донбасс Реалии».